Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем.
Из Бангалора прибыли несколько дам. Одна из них спросила: «С нашей точки зрения мир составлен из различий. Как нам найти силы преодолеть эти различия и постичь единую сущность всех вещей?» Махариши: «Эти различия — результат чувства делания, картритва. Плоды будут разрушены, если разрушен корень. Поэтому оставьте чувство делателя, различия исчезнут, и неотъемлемая реальность откроется сама».
Мир состоит из различий, потому что наш ум состоит из дискретного сознания, которое разделяет. Нельзя отделить ум от субъекта его воспринимающего. Именно воспринимающий субъект делит мир. Когда у нас есть сильный разделяющий ум, то и мир тоже будет состоять из различий. Когда наш ум видит все единым, целостным и слитным, то и мир будет казаться таковым. Это вопрос, на чем мы привыкли фокусироваться. Например, человек с сильными фиксированными идеями будет сталкиваться с противоречиями и будет очень сильно запутываться в ментальных противоречиях, потому что он будет смотреть на мир, исходя из ранее впитанных, фиксированных идей и оценивая его именно через призму таковых идей. Например, другой человек, который не фиксировался на каких-либо идеях, так чтобы они как-то его стали шаблонными, но он концентрировался на видении энергии, на видении тонкого мира. Соответственно, он будет видеть мир так и будет его оценивать. Он будет видеть мир как энергию, видеть как тонкий мир. И те шаблонные идеи, которые впитал предыдущий человек, будут ему смешны. Ему это будет казаться чем-то ограниченным. Третий человек, который привык смотреть на мир как на пространство единого целостного осознавания. Он будет видеть мир прежде всего как пространство осознавания, в котором как бы проявлены внешние объекты, но которые несущественны, поскольку пространство единого целостного осознавания является их истоком. Он понимает, что сами по себе объекты рождаются этим пространством. Они сами по себе не существуют. Время, интервалы пространства, интервалы времени, длина, временные циклы сами по себе, они словно вот материализуются, выпадают из пространства, генерируются пространством, что пространство осознавания – вот их мать, вот их источник. И он уже не будет придавать значения событиям, именам, формам, интервалам времени, промежуткам времени или измерениям пространства, понимая, что все дело в осознавании. Он будет обращать внимание именно на осознавание. И тогда фиксированные идеи первого и увлеченность какими-то тонкими видениями второго будут казаться ему чем-то ограниченным, потому что он будет видеть гораздо шире. Вот третий человек, который настолько глубоко утвердился в природе сознания, который не видит разницы между творением и нетворением, который полностью устранил себя как субъект и не видит ни одного объекта. Он видит только один брахман. Даже понятие «я» у него и брахман не зарождается. Даже какое-либо утверждение или отрицание у него не зарождается. Он видит только одно, единое, целостное сознание. И даже нельзя сказать, что он или видит, поскольку эти понятия тоже самосвобождаются. Нет того, кто видит, соответственно, нет и процесса видения. Джняна, джняна, джнея, вот эта троица, субъект, объект, восприятие, стерты. Поэтому даже нельзя сказать, он есть брахман. Просто есть брахман. А брахману присуще восприятие, но некому со стороны его оценить, поскольку брахман только один. И он находится в непостижимом четвертом положении по отношению ко всем трем предыдущим. И все это разные типы восприятия, и эти типы восприятия воспитывались или произошли по милости, но они укоренялись, и каждый, кто укоренен в собственном восприятии, видит мир так или иначе, и пожинает или не пожинает плоды, зависит от кармы или не зависит от кармы. Тот, кто утвердился в Джаград и Свапна, тот переживает и причину, и следствие. А причина, перетекающая в следствие, это и есть закон кармы, он подвержен карме. То есть первые два человека. Третий человек, кто утвердился в Сушупте, переживает только причину, но не переживает зависимость от следствий, поэтому он более-менее освобожден от кармы. Третий человек не переживает даже причины, его сознание полностью свободно, и он уже не является человеком, он является самим брахманом, принявшим тело человека. Третий и четвертый человек оба видят мир недвойственно. Однако у третьего есть пелена, а еще завеса неведения, а у четвертого его нет. Все это разные типы восприятия. Поэтому сложно говорить о том, что есть какие-то различия в мире, если не учитывать субъект. Такие различия есть в уме субъекта, они есть в субъекте. Поэтому процесс духовной практики должен сопровождаться не только медитациями, техниками, но развитием преданности, самоотдачи, анализом пустотности субъекта. В общем, очищением этого субъекта с одной стороны, а с другой его устранением, растворением. Чем больше мы себя уберем как субъекта, чем больше мы себя устраним, тем на самом деле бессмертнее мы станем, шире мы станем, величественнее, чище, бесконечнее, просветленнее мы станем. Поэтому убирание себя – это практика, которая всегда сопровождает садхану. Если садхана делается джапа, пуджа, мантра, йога, медитация без убирания себя, без самоотдачи, то всегда этот делатель в виде анава мало, в виде карма мало, будет себе все плоды и все заслуги, результаты практики присваивать. И в результате медитация есть, пуджа есть, мантра есть, асаны, пранаямы есть, а эго только от него подпитывается, а неведение не устраняется. Потому что эго присваивает себе это. Так, когда эго убирается в процессе пропатти йоги, атманивядины разных садхам, естественным образом приходит просветление. Поэтому вот он секрет, как можно достичь просветления, делая севу. Вот ничего не делая, вот севу делая. Для тех, кто этого не понимает. И как можно не достичь просветления, очень серьезно делая тапас в ретрите, предельные кумбаки, предельная кундалини-йога и так далее. Можно не достичь просветления. Вот такой парадокс. Потому что в первом случае эго убирается, а в втором случае оно не убирается. Вопрос.
Ом Гуруджи, а значит ли то, что в третий, четвертый они не осознают уже? Процесса осознавания нет, они видят, что ничего не надо осознавать, что весь проявленный мир, он как природа ума, содержится в сознании, и ты расслабляешься, и это как блаженство от этого есть, от того, что проявленный мир так вибрирует, как блаженная энергия. А само сознание, то есть никто уже не осознает, просто сознание пребывает само в себе.
Осознавание есть, но нет субъекта. Вы так хотели спросить, да?
Ну да, не надо осознавать. То есть нет делателя, который бы осознавал. То есть сознание, оно просто
самосияющее, скажем, ну, как вот говорят в священных писаниях. То есть само по себе есть, вот и все. То есть третье, четвертое, они уже не осознают, как то, что вот первый, второй ходят постоянно. Надо осознавать, надо постоянно осознавать вот этот процесс.
Сознание третьего и четвертого человека, они представляют собой безусильное. Причем четвертый человек – это истинная сахаджа. Третий человек – это тоже сахаджа, только на его сахаджа есть еще пелена определенная. Завеса сна, потому что он отождествляет себя с сушупти. Но и у того, у другого нет необходимости созерцать с усилием, нет необходимости применять методы, хотя методы могут применяться. И оба пребывают в сахадже, в саморожденной мудрости. И тот субъект, который понуждал себя созерцать, с ним нет уже отождествления. А на первый план выходит самосознание. Но самосознание на всех уровнях остается. И здесь тонкий такой момент. Надо хорошо понять, что на этом пути есть множество таких ловушек и отклонений. И надо знать эти ловушки и отклонения, чтобы в них не попасться. Самые распространенные первые два – это что? Нет. Ну, отвлечение – это ошибка, но не ловушка. Ошибку видно явно, а ловушку ты не распознаешь, даже если не отвлекаешься. Этернализм и нигилизм. Первые два, как бы, такие отклонения. Когда мы преодолеваем этернализм и нигилизм, потому что этернализм – это увековечивание субъекта и, соответственно, мира. Нигилизм – это отрицание энергии, отрицание мира. Но парадоксально такое отрицание тоже увековечивает субъекта, потому что именно субъекту присущ нигилизм. Брахману нигилизм не присущ. Другие ловушки – это потеря действия в осознавании, потеря действия во зрении, потеря воззрения в осознавании и действии и потеря осознавания во зрении и действии. Шесть ловушек. Третья ловушка, следующая ловушка – путать воззрение и поведение абсолютно относительно истину. И вот по мере того, как развивается созерцание, в какую ловушку можно попасться? Можно потерять тонкое действие воззрения. Вот сознание есть, оно как бы недвижимое, оно спокойное, есть утвержденность в этом, оно еще не ясное, не яркое, не глубокое, но отрицается необходимость противоядия, отрицается необходимость применения тонкого усилия, ее как бы расплывается воззрение. Он думает, ну все хорошо и все есть брахман, но в этом нет еще реализации, нет яркости. Он потерялся в воззрении, говорят. И он следует вроде бы пути естественности, но тонкого зеркала ясности осознавания в этом нет. Он как бы находится во всеприятии, но преображение, растворение клеши, тонких контуров сознания, кармы, то, что мы называем мана-наша, васа-накшая, вот этих тонких процессов не происходит. Вот это потеря созерцание воззрения, потеря действий воззрения. Когда воззрение настолько широкое и глубокое, что человек теряет необходимость применять метод упаю, когда этот метод еще необходим. То есть есть время, когда метод необходим, а есть время, когда он уже не необходим. И вот когда мы не понимаем вот это время, например, раньше времени отбрасываем метод вообще, начинаем полагаться только на воззрение. Или наоборот, когда человек сужает свое сознание, опираясь на метод, но не доверяет воззрению и созерцанию. Это значит, он как бы переросток уже. Ему надо переходить в йогу, не медитация, он все усердно стремится в дхьяну. Ему гуру говорит тогда, не медитируй. То есть, пребывай в созерцании вне усилий. Да?
Гуруджи, скажите, а что случится с йогом, который вот так пребывает в воззрении? Например, в этой жизни он пребывает, воззрение как бы все отбросил, но потерял действие, да. И то есть его воззрение обширно, но при этом действие не обширно. Будет ли он, то есть достигнет он освобождения через несколько жизней, например, да? То есть будет ли он продолжать путь йоги, то есть встретится ли он с учением и
Если он не будет грешить, будет накапливать заслуги, то неизбежно он встретится с учением и неизбежно выйдет на правильный путь. То есть должны сочетаться условия. Но если его воззрение будет широкое, он будет грешить, совершать какие-то такие тамосные вещи, накапливать дурную карму, он может переродиться в нижних мирах. Но там у него тоже будет воззрение широкое. Например, он будет сидеть в аду, в котле с демонами, которые будут варить его. Но в широком воззрении будет медиарит, это все иллюзия. Они как бы кого жарят на котле, там в котле, кому горячо. Но при этом он будет немного страдать, конечно, частично.
Гуруджи, а вот возвращаясь к тому еще моменту, вот по поводу потери. В общем, сейчас сразу перейду на то, что практика получается, что вы говорите, что йог расплывается, ну, в том, что вот все есть брахман, все он такой расплывается. А...
И потакает своим кармам, вот еще. Да, то есть васанакшая не происходит, а его кармы начинают брать верх.
Угу, да.
И он ничего не делает.
Но если у него есть практика, практика когда заканчивается? То есть ну, на какой стадии прекращается практика? Ведь на самом деле это бесконечный процесс, потому что природа Бога такова, что мы всегда практику выполняем. Я имею в виду, всегда божественная шакти нами, ну как, осваивается в бесконечном процессе. То есть, если есть такая практика, то получается, что ну, никто не расплывается, а просто постоянно ты уже в практике, это естественное состояние, то есть твое. То есть, я прошу прощения, Гуруджи, есть ли такой момент, когда прекращается практика, или мы...
Такого момента нет.
Вот, и слава Богу, потому что я подумал, что как это так вообще?
Не может оно никогда прекратиться, потому что то, что мы называем практикой, можно называть вичараспанда, исследовательская вибрация по отношению к Богу, пламенная устремленность к Богу, любовь к Богу, брахмакара вритти, вибрация сознания, сгенерированная в направлении брахмана. Но практика видоизменяется. То есть она просто из фиксированной с усилием на каком-то этапе становится безусильной. Из упая она перерастает в анупаю. И на каком-то этапе она становится сахаджа, но она не прекращается. То есть боги медитируют на брахмана абсолют. Великие боги, бессмертные, освобожденные, они уже достигли освобождения. Они сами творят вселенную, но они всегда медитируют на абсолют и ему преданы абсолютно. Да. Еще вопрос.
Гуруджи, вот почему тогда, например, вот он расплылся в воззрении, ну, в воззрении и... Его воззрение обширно, он попал в ад, например, но он отрабатывает определенные кармы, да, то есть вот. Почему он в момент смерти, скажем так, он не распознал брахмана?
То есть, не знаю, почему.
Что не хватило? Ну, вот,
ну потому что воззрение расплылся и не применял методы, переоценил. Воззрение не сработало. То есть вопрос, почему воззрение не сработало?
Да, вот почему. А это же ну, великий...
То есть... Воззрение не умело соединяться с энергией, высвобождать тонкие шакти. То есть, допустим, промежуточное состояние – это взаимодействие с тонкими шакти ума. Так? А воззрение игнорировало дальнейшее развитие, игнорировало процесс васанакшая, мананаша. И в момент промежуточного состояния в антарбхаве действовали тонкие шакти на душе, и они захватили ее. При этом у воззрения было достаточно силы, чтобы не потерять статус себя вообще, так? На ней было достаточно силы, чтобы сгенерировать свои шакти и противостоять этим процессам. Вот такой пример. Один монах мне еще в 2002 году после трехмесячного или шестимесячного ретрита рассказывал. Он хороший монах был такой, достиг хороших каких-то уровней в созерцании. Рассказывал осознанное сновидение. Он попал в мир наподобие голодных духов. Стол, за этим столом разные существа сидят, он сидит, и они его кормят, пихая булки в рот ему. И он ничего не может поделать, он понимает, это все иллюзия, это все сон, это природа моего ума, ну и Ахам Брахмасме. И он находится в Шамхаве мудреник поколебимой, но булки ему в рот все равно пихают. И он ничего не может сделать. Понимаете? Вот он жаловался гуру, как же так? Вот это что-то наподобие. Ты все понимаешь, но ничего не можешь делать. Это как раз те йоги, которые говорят, все понимаю, но самоосвободить не могу. То есть воззрение есть, а энергии, чтобы его проявить, нет. Это как принц по крови, он принадлежит к царскому роду, но он на престол не возведен ни армией своей, ни казны царской, ни дворца, ни государства, которое шакти, нет. Вот. Шакти за это нет. Генерал без армии. Вот что такое воззрение. А вот армия — это шакти. Тонкая шакти, растворяющая все кончуки и все кармы.
Чтобы оставить чувство делателя, человек должен стремиться выяснить, кто есть этот делатель. Исследуйте внутри, чувство делателя исчезнет. Вичара, исследование, является необходимым для этого методом. Один джентльмен, говорящий на языке маратхи, спросил: «Я много читал о самореализации. Я выполнял джапу, пуджу и так далее. Но, кажется, ничто не удовлетворяет меня. Не может ли Шри Бхагаван любезно направить меня?» Махариши: «Что вы стремитесь обрести? Каждый стремится к счастью. Счастье – участь человека в ежедневном глубоком сне. Осуществите то состояние счастья именно в бодрствовании. И это все». Посетитель: «Мне непонятно».
Шри Рамана говорит: осуществите состояние счастья в бодрствовании. Это то же самое, о чем мы говорим в учении. Именно в бодрствовании надо научиться созерцать, чтобы добраться до состояния джаград сушупти, а затем джаград турья. Это источник счастья. Открыть то самое неуловимое тонкое сознание, которое даровало бы полноту, целостность, удовлетворенность и ананду. Когда джаград турья или джаград сушупти хотя бы реализована, это та точка, в которой можно укореняться. Это та точка, из которой происходит процесс растворения эго, мананаша, процесс растворения васан, васанакшая, разрушение кармы, из которой начинается великий процесс бодха, великий процесс просветления, который начинает захватывать другие смежные области, переходить в состояние свапна, доходить до состояния сушупти, освещать все состояния. Но этот человек не смог достичь, хотя практиковал разные методы. Почему? Ему не удалось вступить в контакт с благодатной энергией атмана, благодатной энергией, воспринимаемой причинным телом. Когда джапа читается без пхавы, без веры и преданности, механично, то контакта с благодатной энергией нет. Когда пуджа делается только на внешнем уровне, а не душой, контакта с благодатной энергией нет. Техники, когда делаются без благодатного состояния, все дело в том, чтобы быть в раскрытом благодати состоянии, в состоянии устремленной преданности и чистоты. Тогда даже небольшие методы будут насыщать благодатью, и это состояние будет раскрываться. Ориентированность на божественную благодать, умение молиться душой, пламенная устремленность к Богу в чистоте, в состоянии веры, преданности, любви – это для духовной практики самое главное. Часто думают, что дело в каких-то техниках. И как часто: «Гуру, а вот какой тут ключ секретный есть вот в этой технике?» Там, в сахита кумбаке, наверное, есть какой-то ключ. Вот делаешь, вот так оно не дает. Или в чандале какой-то ключ есть. Какой ключ есть? Благодать, вот он ключ единственный. В мандре. На самом деле все методы, они необходимы для того, чтобы длительное время удерживать сознание в благодатном состоянии, и чтобы эта благодать не сходила все шире и шире. Эта благодать называется на санскрите пхава или дивья пхава, то есть божественное мироощущение, божественный настрой, говоря русским языком, пламенная устремленность души к Богу, состояние преданности. И безблагодатная практика и благодатная практика – это две разные практики. Безблагодатная практика – вы делаете расписание 12 часов садханы, 16 часов, 3 месяца, 6 месяцев, год. Выходите, вы тот же самый человек. Благодатная практика – вы делаете неделю, две недели, месяц, и вы чувствуете, что вы на седьмом небе от счастья. Вы чувствуете свой ум расширенный и распахнутый, и божества благословляют вас. Это разница. И вы становитесь сильнее. И ваше эго отбрасывается. И вы смотрите на мир, как на маленькую лужицу. И вы смеетесь от счастья, и вы не привязаны, и вы поете от радости, вы в душе с Богом. И вот очень важно, чтобы снискать благодать, отбрасывать эго. И в практике надо отбрасывать, и в служении. Послушание как раз предназначено для того, чтобы мы научились себя отодвигать. И в тот момент, когда мы себя можем отодвинуть, благодать, вот она нисходит. То есть мы закрываем благодать. Мы собой как бы сами являемся препятствием, наша карма и эго. Когда мы убираем себя, это открытие себе благодати. Вопрос?
Гуру сказал, что служение что же с душой?
Конечно. С душой, преданной Богу. Да, конечно. Это суть принципа севы, воспитать самоотдачу в этом. Когда мы убираем себя через севу, неважно, через послушание, через поклонение упасана, вот этот момент убирания себя, он делает нас открытым благодати и обнаруживает третье сознание. Сушупти – это сознание без эго, без оценок, без цепляний, без привязанности, без отождествления со своей волей. Вот отождествление со своей волей тоже мешает. Как только мы говорим, вот это моя воля, значит, мы уже в двойственности. Когда мы говорим, пусть твоя воля будет Богу, мы открыты благодати.
Гуржа, а есть какие-то определенные знаки, скажем так, ну, я имею в виду внешние знаки, в служении делаешь что-то, и все получается, например. Но если, например, ты вроде как делаешь самоотдачу, например, ничего не получается, все ломается, то есть, и все падает, и все на тебя кричат, и, в общем, возникает наоборот, то есть, такое, как бы, ну, ты вроде делал, просто хотел подношение сделать, но оно все вот так вот развернулось.
Знаки такие. Даже у вас ничего не получается, но вы от этого не переживаете, не страдаете. На вас кричат, но их крики – это звуки скрытых восхвалений. Вы воспринимаете их чисто. И вы все отдаете Богу, и ваш ум не тушуется, не страдает, он пребывает в ровном, гармоничном состоянии. То есть самоотдача, она распространяется на все воспринимаемое. И вот такое ровное состояние вследствие самоотдачи, целостность, радостность и гармония – это правильные признаки.
Ом Гуруджи, скажите, пожалуйста, какая существенная разница между Джаград Свапны и Джаград Сушупти?
Ну, существенная. Джаград Свапна – это вы переживаете сновидческое сознание в бодствовании. Ну, например, вот ясновидящий, он вошел в тонкий мир, видит образами, говорит, там, вот, вы прошлой жизни, там, мы... Джаград Свапна. А Джаград Сушупти, вы пребываете в пространстве. Вы пребываете в осознанности выше образов. То есть причинный мир – это мир без форм. Вот разница, что вы вышли за форму, ваше сознание воспринимает огромное бесконечное пространство чистого сознания, акашу и то, что за ней.
Ом, сознанием, которым мы являемся или которое содержится во всем? То бишь мы себя ощущаем как сознание, а проявленный мир так, как воспринимается Джаград Сушупти.
В Джаград проявленный мир воспринимается обычным бодрственным сознанием. То есть вы также все видите, это не трансовое состояние, но в этом бодрственном состоянии вы уже не отождествляетесь с эго, как ранее. Вы используете бодрственное состояние, но вы выше, чем эго. Джаград Сушупти.
Ом, то есть Джаград Свапна как-то отождествляется еще с эго?
Да. Джаград Свапна видит мир из эго и видит тонкий мир из центра эго.
Но если Джаград Свапна начинается с Ахамвритти, То бишь, там уже взгляд выше эго получается.
Но вы воспринимаете из чувства «я», Джаград Свапна, вы из чувства «я» видите тонкий мир и воспринимаете сновидческое сознание. И у вас в зависимости от достигнутых способностей либо есть поддержание, либо выпадение из Ахамвритти. Но это как бы текущая такая вещь. Есть много разных точек восприятия. Наше сознание может воспринимать мир в зависимости от того, в какую точку мы его поместим. Все зависит от вашего угла зрения. И вот учение о 12 санкальпах – это учение фактически о 12 способах восприятия мира через санкальпу. А учение о 15 шакти санкальп – это 15 способов воспринимать энергию. Но их есть комбинации, потому что каждая санкальпа может соединяться с чакрой. То есть умножаем на 5. 12 санкальп на 5 – 60. При этом каждая может исполняться в одном из вариантов – испускание, поглощение и пребывание в единстве. То есть 60 на 3 – это сколько? 180 вариантов уже. При том, что могут практиковаться сложные санкальпы. Количество вариантов еще увеличивается. При том, что эти санкальпы могут практиковаться во время 9 действий. 3 действий тела, речи, ума. 180 умножаем на 9. 1620, да. Причем есть 40, есть 5 типов активности. Поддержание, разрушение, сохранение, сокрытие и так далее. 1620 умножаем на 5. Сколько? 8100. То есть это 8100 положений сознания разных точек сознания, которое может пребывать в сознании и воспринимать разнообразные миры. И садху учится принимать разные позиции сознания и развивать те позиции сознания, которые ему выгодны с точки зрения освобождения, из которых виден Бог. И в некоторых позициях сознания Бог виден явно, в других менее явно, а в третьих позициях сознания вообще Бог не виден, а виден материальный мир. И вся система духовной подготовки садху – это избегать тех позиций сознания, где Бог не воспринимается, и поощрять в себе те позиции сознания, в которых Бог воспринимается, и стать в них искусным.
Мне непонятно, как это сделать. Махариши, методом атмавичары. Посетитель. Будучи таким неуловимым, он представляется слишком трудным для усвоения. Что я должен делать, если чувствую себя не готовым для этого метода исследования? Махариши, руководство там есть. Людям остается пользоваться им. Джентльмен, говорящий на телугу, поднялся и спросил. Говорят, что ум должен быть чистым, когда все его васаны уничтожаются. Это также и завершение. Когда есть что-то для обретения, то разве это не двойственность? Махариши, пусть ум сначала станет чистым. Если после этого тот же вопрос возникнет, то тогда можно будет поискать и ответ. Посетитель из Анхар-Прадеш спросил, что такое глубокий сон? Махариши, да ведь вы переживаете его каждый день. Посетитель, я хочу точно знать, что оно такое, чтобы его можно было отличить от самадхи. Махариши, как вы можете, бодрствуя, узнать, что такое глубокий сон? Ответ состоит в том, чтобы отправиться в этот сон и выяснить, чем он является. Посетитель, но я не могу получить знания о нем таким способом. Махариши, этот вопрос должен был возникнуть в глубоком сне. Посетитель, но я не могу задать вопрос там. Махариши, таким образом, это и есть глубокий сон.
Глубокий сон вы можете испытать, и в бодрствовании, но частично, без погружения. Именно это называется джаграта сушупти. Но когда вы его испытываете, вы уже не задаете вопросов. Вы не ищете ответов. Это прямое пребывание в третьем сознании. Сознание глубокого сна. Сушупти – это не сознание, в котором вы можете разговаривать, воображать, играть умом, вопросы, ответы. Вы даже не можете там быть как личность, как эго. Это абсолютно прямое, парадоксальное, безмолвное, тихое, запредельное состояние. И когда гуру дает прямое видение ученику, то он генерирует в ученике именно это сознание глубокого сна. Потому что истинное присутствие предполагает, что мы учимся в бодрствовании входить в это состояние. Какая-то часть ума на периферии, она по-прежнему разговаривает, действует, манас действует, оперирует. Но наша глубинная часть активирована, и мы в глубине души пребываем в глубоком сне прямо наяву. Стоя, сидя, лежа, разговаривая. Поэтому сахаджа – это глубокий сон наяву. Это не такое легкое, простое, неглубокое состояние, как часто говорят. Расслабься, будь здесь и сейчас, твое естественное состояние. Это глубокий сон, но в бодрствовании. Периферия действует как обычно, то есть ваш фасад, он внешне не меняется. Вы можете выглядеть как обычный человек, но вот ваша душа, она инспирированная состоянием глубокого сна, она видит мир из глубокого сна. Она пребывает в парадоксе и бесформенном состоянии, вне концепции глубокого сна. Вопрос?
Ом Гуруджи, но вы так выразились, как будто наш фасад не может сам зарегистрировать это состояние, как бы для себя отметить то, что вот.
Может, но это уже не важно.
Все то же самое, но там уже вот такая вот разделенность идет, как бы.
Этот фасад там уже не играет роли. Он играет роль только декора. Он там не является определяющим. Он там не главное лицо. Но дворник может зарегистрировать карету прибытия великого царя, но от того, что он регистрирует, это как бы не принципиально. Так? Царем в душе является это состояние.
Шри Бхагаван вышел из холла на несколько минут. После его возвращения тот же самый человек спросил: «Мы видим, что осознавшие себя джняняны принимают пищу и совершают действия подобно всем остальным. Имеют ли они также опыт состояний сновидения и глубокого сна?» Махариша, почему вы стремитесь знать о состояниях других, пусть и джнянинов? Что вы приобретете, узнавая о других? Вы должны стремиться постичь свою собственную природу. Что вы думаете о себе? Кем вы являетесь? Очевидно, телом. Посетитель, да. Махариши, подобным образом вы и джняне принимаете за это видимое тело, а после этого приписываете и действия. Это заставило вас поставить те вопросы. Сам джняне не спрашивает, есть ли у него дремота или глубокий сон. У него самого нет сомнений. Сомнения обуревают вас. Это должно убедить вас в ошибочности ваших предпосылок. Джняни не тело. Он атман, истинная природа всего. Глубокий сон, сновидения, самадхи и тому подобное – это все состояние невежественных. Атман свободен от них всех. Здесь также и ответ на ваш первый вопрос.
Иногда сама постановка вопроса выдает спрашивающего. Иногда сам вопрос является уже проявлением неведения. Сам вопрос содержит в себе ограничения. Иногда на вопрос не надо отвечать. Надо просто показать, вернуть человека к источнику, из которого вопрос возник, и переосмыслить, потому что вопрос был сгенерирован из ума, ум был генерирован вибрациями ментальными, определенными самскарами, и сам вопрос изначально может быть уже неведением. Предполагается, что гуру отвечает на вопрос логически, как он поставлен, и ученик должен что-то услышать, узнать и понять. Но в случае, когда речь идет о сушупте, ответ на вопрос не обязателен. На все вопросы не будет ответа. Примерно вот такой здесь настрой. Обязательно вернуться к вопрошающему и увидеть бессущностность и пустоту как самого вопроса, так и вопрошающего, и вернуться к состоянию сушупти. Вот если мы говорим из состояния джаград, обсуждаем область джаград, ответ на вопрос дается на том же языке, который задается. На уровне свапна ответ дается из уровня тонкого мира. Что касается сушупти, дело не в ответах, а дело возвращения к источнику и к пониманию этого состояния. Вопрос?
Просто выходит то, что тогда вопрос как бы и не нужно задавать, да?
А вот скажите, вот вы что его задаете? Вот какова причина?
Причина прояснить учение и прояснить, понять вообще, ну, то есть, ну, различать.
Это интерпретация ума причины, это не сама причина. Это ум интерпретирует причину, которая глубже. А попробуйте всмотреться в причину.
Но я-то не освобожден. Мне нужно...
Это тоже ум, который интерпретирует причину. Вот как однажды Бхагаван Шри Раджниш позвал одну саньясинку и взял ее руку в свою руку, и спрашивает, что вы чувствуете? Она говорит, вы передаете любовь. Вы, наверное, мне передаете какую-то дикшу. Он говорит, меня не интересует, что ты думаешь по этому поводу. Скажи мне, что ты чувствуешь? Что чувствует твое тело? Она задумалась. Тепло. Вот, это уже ближе. Нет ума, есть просто ощущение. Вот таким же образом здесь. Вот это все интерпретация ума. А причина какова?
Причина заблуждений.
Это тоже концепция ума, интерпретация ума. Кто-то вам рассказал про заблуждение, вы усвоили заблуждение, неведение, вы двойственные идеи, какие-то оперируете ими.
Причина – я страдаю в этом мире.
Вы усвоили идею о «я», о страданиях и наслаждениях, «я» и «не я», и как бы пытаетесь снова, оперируя этим, объяснить, а причина не в этом. Опять же, вы интерпретируете концептуально это. Вот чувствуете, это уже лучше. Вот когда вы чувствуете, это глубже, чем ум. Хорошо. Причина что-то внутри вас не на месте, так? И оно хочет вырваться и через наружу как-то стать на место, так? Но поможет ли вам то, что вы ищете наружу, стать на место? Ведь это место внутри вас. Это зависит от вас, насколько вы будете проявлять намерение исследовать это состояние, чтобы обнаружить это место. Хорошо.
Гурудев, а может быть причина то, что естественное стремление к источнику? То есть это естественное, мое естественное стремление к источнику. Вы, гуру, как источник, как проявление в мире, божественные силы Бога, я как тот, кто потерялся, скажем так, в Боге, увидел теперь Бога в вас. И вот все мои вопросы – это стремление вернуться на, ну, вот в это состояние естественного своего божественного состояния через вас как... ну, проявленного Бога, скажем так, вот. Ну, вот это словами, но на самом деле вы как источник, и я как то, что стремится к источнику, но являюсь сам же тоже этим же источником, но мой ум, скажем так, на каком-то моменте меня подловил, ну, то есть я в заблуждение попал, а теперь я понимаю, что я в заблуждение попал. И теперь я вижу, вот истина. И все мои вопросы – это вот стремление к истине, то есть к своему естественному состоянию вернуться.
Хорошо. Но связывая истину с концепциями, вернетесь ли вы к ней?
Нет, не вернусь однозначно. Я просто сердцем чувствую, что вы есть...
То есть вы не делаете ставку на концепции, так? За этим стоит что-то вне концепции.
Да, за этим стоит мое вот то, что идет из сердца.
А любовь, разделяя на себя и гуру, на внешнее и внутреннее, сможете ли вы вернуться?
Я не вижу в вас гуру как проявленном в теле. То есть вы являетесь для меня не человеком, который имя гуру носит и знает Писание. Вы для меня являетесь тем, что уже стоит за формой. Вот как раз.
Хорошо. Тогда прямо сейчас надо посмотреть на то, что стоит за формой.
Это я.
Оно говорит что-то?
Нет, оно ничего не говорит, оно просто знает.
Оно хочет что-то?
Ну, оно хочет не отвлекаться от самого себя, скажем так, не заблуждаться, не терять себя, вот.
Хорошо, пусть оно смотрит в себя.
Оно и смотрит в себя, я просто отвечаю на вопрос, на который вот
угу.
мы тут обсуждаем, собственно. Ну, то есть я говорю о том, что у меня было до того, как я гуру встретил. Когда я это понял, то есть у меня это было, потом я это понял, сейчас я просто свой опыт говорю, что да, я вот блуждал, а потом я нашел. И сейчас я нахожусь в центре я, но гуру для меня это более глубокое я, скажем так. Более глубинное я такое.
Хорошо, оставайтесь в нем и исследуйте его, не отвлекаясь.
О.
Посетитель. Я стремился познать состояние непоколебимого знания стхита праджнята. Махариши, шастры существуют не для джняни. У него нет сомнений, подлежащих разъяснению. Загадки имеются только для невежественных. Шастры существуют лишь для них. Посетитель. Глубокий сон – это состояние незнания, и о самадхи говорят то же самое. Махариши, джняни выше знания и незнания. О том состоянии самадхи вопроса быть не может. Оно – истинная природа, я. Господин Томас, профессор санскрита Оксфордского университета, председательствовал на конференции по востоковедению в Тривандраме и по пути в Калькутту посетил Шри Бхагавана. Это пожилой джентльмен с широким лбом и спокойными манерами. Он говорит мягко и медленно. Он проявляет большой интерес к литературе Востока, особенно санскритской, и наслышан о богатстве тамильского языка. Он хотел знать, какой из английских переводов Шримад Бхагавад Гиты был самым лучшим. Холл переполнен, и некоторые из переводов уже упомянуты, сопровождаемые собственным мнением говорившего. Идет тут перечень переводов. Господин Томас хочет иметь перевод в метрической форме, поскольку она – надлежащее средство для передачи сущности расы, содержащейся в ней. «Раса – это также и покой», – сказал он. Махариши. «Да, брахман – это только раса». Посетитель. «Раса – также есть и блаженство». Махариши. «Раса, ананда, покой – все это имена одного и того же блаженства». Профессору Томасу показали речь господина Гранта Даффа на философской конференции. Позднее ему дали книгу «Дхарма» доктора Мииса, посмотрев которую, он спросил, что Бхагаван думает о кастах. Махариши. «Касты относятся к телам, а не к я. Атман – это блаженство. Чтобы осуществить блаженство, человек осознает себя атман. Ему нет нужды беспокоиться о касте и тому подобное». Посетитель. Ахамкару чувство «я» также называют атманом. Махариши. Ахамкара ограничена, тогда как атман выше ее. посетитель. На английском языке имеется много литературы, касающейся восточной философии и религии. Есть различные истолкователи, хорошо представлена система Рамануджи. Обсуждали прямое восприятие. Профессор Томас говорил об умственном восприятии как отличном от восприятия чувственного. Махариши. Чтобы сделать вывод о собственном существовании, человеку не требуется никакого другого свидетельства, кроме прямого восприятия. Чувства, индрии и ум, поднимающиеся из эго, не могут служить свидетельством, касающимся атмана. Атман — их основание. Они не существуют независимо от атмана. Собственное существование человека самоочевидно. Блаженство есть атман. Все становится дорогим только благодаря любви к «я».
Oh.